Это не Луна. Это космическая станция.
Привет, ребята! Добро пожаловать обратно на шоу. Сегодня мы пропустим все вступительные слова и анонсы и сразу перейдем к делу, потому что мы очень рады, что к нам присоединился Джеймс Касболт. Это интервью, которое мы хотели дать уже довольно давно. На самом деле прошло уже много лет, и я не знаю. На самом деле, я не знаю, когда Джеймс последний раз давал официальное интервью, так что мы очень благодарны ему за эту возможность. А для тех, кто не знает, кто он такой, я собираюсь кратко ознакомиться с частью его биографии, а затем мы передадим ее ему и позволим ему объяснить тебе. Ребят, расскажите, кто он такой и чем занимался в последнее время. Джеймс Касболт, бывший агент MI6, который участвовал в секретных операциях по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Лондоне в период с 1995 по 1999 год. Он происходит из рода сотрудников разведки. Его дед служил в военно-морской разведке, а отец — в MI6, который также был вовлечен в секретные операции. А его дядя был офицером MI5 по материально-техническому обеспечению из Корнуалла, Англия. Джеймс хочет загладить свою вину за участие в этих операциях, чтобы привлечь внимание к преступлениям против человечности, в которых замешаны спецслужбы. MI6 и ЦРУ загнали в угол глобальную торговлю наркотиками, оборот которой превышает 500 миллиардов долларов в год, что больше, чем объем мировой торговли нефтью. И в настоящее время они поставляют большую часть нелегальных уличных наркотиков в Америку и Великобританию. Я знаю, что это более старая биография, так что с тех пор многое изменилось. Но это еще не все. Но на этом мы остановимся. Знаете, много лет назад вы написали книгу под названием «Агент. Погребенный заживо». Я не могу ее найти. Ее трудно отыскать в интернете. Я нашел аудиоверсию с голосом робота на YouTube и настоящую расшифровку на bibliotech.ofpleiades.com. Я очень благодарен за существование этого сайта.
Это сайт-энциклопедия.
Итак, добро пожаловать на подкаст, Джеймс. Для начала, как у вас дела? Как вообще жизнь? Чем вы занимались?
Да, я все еще жив.
Still alive.
Кажется, это мой первый подкаст. Так что да.
Мы вам благодарны.
Это потрясающе. Да, конечно, спасибо.
Большое вам спасибо.
Я знаю, что в последние годы вы давали интервью, но это скорее подкаст. Это немного другой формат. Вы долго не появлялись на публике, а теперь готовы поговорить и поделиться информацией. Чем вы занимались все это время?
Ну, я только что получил разрешение на разглашение информации. Теперь я могу говорить немного свободнее. Я в Корнуолле. Пензансе, в Корнуолле. Мы дошли примерно до восьмой части видео с Бобом Осборном на его YouTube-канале. Так что да.
Хорошо.
Потрясающе.
Итак, давайте поговорим о том, что вы можете обсудить. Я знаю, что вы можете рассказать о своем прошлом, о проекте «Манекен», о том, что он собой представлял, о причастности к нему вашей семьи, и мы можем начать с этого.
Ну, я думаю, что все, что касается проекта «Манекен», находится в открытом доступе. Проект «Айбас». Я вырос недалеко от базы L-499, ходил в школу рядом с ней и с самого детства участвовал в программе, а потом официально стал военнослужащим армии США. Я официально уволился из армии США 21 декабря 2012 года, в день окончания календаря мая.
Интересно.
В то время я служил на мексиканской границе.
Итак, хорошо. Тогда, да, не могли бы вы рассказать подробнее? Я знаю, вы сказали, что информация о проекте «Манекен» находится в открытом доступе, но для тех, кто не в курсе, не могли бы вы вкратце рассказать, что это такое?
Да, это, по сути, программа создания суперсолдат. Но она, безусловно, завершена в части, касающейся создания суперсолдат.
Да неужели?
Да, теперь она переходит в политическую и развлекательную сферу.
Не могли бы вы пояснить, что вы имеете в виду?
Ну, программа по созданию суперсолдат завершена. Мне сейчас 48 лет.
Понятно.
Так что определенно был сделан шаг в сторону политики, в сторону сотрудничества с местными властями здесь, в Корнуолле.
with getting involved with local government down here in Cornwall.
С несколькими партиями, в частности, с одной СМК, Мобион Кирно. Но попытка пробиться во власть провалилась. Так это описывают.
То есть вы хотите сказать, что сейчас вы занимаетесь политикой?
Да, да.
Понятно.
Да, так что...
Итак, насколько я понимаю, это была программа по контролю над сознанием и генетическим манипуляциям, в рамках которой несколько мальчиков были вовлечены в проект «Манекен». Ты используешь в качестве наемных убийц и тому подобное. Но ничего из этого больше не происходит. Как думаете, это все еще происходит или для вас это уже закончилось?
Было интересно, потому что проект все время менял название. Когда я писал книгу «Агент, похороненный заживо», мне сказали, что одним из кодовых названий проекта было «Корона». Тогда я не придал этому значения. Но, очевидно, это связано с тем, что произошло. И название до сих пор меняется. Меняются кодовые названия программы, и да, она развивается в новых направлениях.
То есть вы думаете, что коронавирус, корона, это тоже программа генетических манипуляций с целью контроля над разумом, которая осуществляется с помощью уколов и прочего?
Ну, я не знаю. Мне просто сказали, что в книге «Агент, похороненный заживо», один из подпроектов называется «Корона». Но это было раскрыто еще до выхода книги, в 2010 году. Они сказали, что одно из кодовых названий проекта — «Корона».
Интересно.
Так что мы уже прошли этот этап и вступили на совершенно новую территорию. Я имею в виду движение за раскрытие информации, которое приняло почти что водный характер.
Не могли бы вы объяснить, что значит водный характер?
Так вот, одним из кураторов программы по изучению неопознанных воздушных феноменов был Дик Чейни.
Да, точно.
Совсем недавно это стало известно, и внезапно движение за раскрытие информации практически сошло на нет. И оно почти остановилось и заглохло. Но потом что-то произошло. Вот что я имею в виду, говоря о водном характере. Вы знакомы с Национальным управлением океанических и атмосферных исследований, NOAA, Тим Галоде, глава океанической администрации Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
А я нет, а ты? Я знаю, что такое NOAA. Нет, но ты можешь, объяснить мне, что это такое.
Ну, Тим Галоде, очевидно, довольно известная фигура, он адмирал ВМС. И он довольно известная фигура в движении за раскрытие информации. Он возглавлял океаническую администрацию Национального управления океанических и атмосферных исследований США. Так вот, NOAA только что выступила с заявлением о том, что случилось с моим двоюродным братом, профессиональным серфером. Его зовут Том Лоу. Они только что сделали заявление. NOAA выступила с заявлением о том, что риск растет. Так вот, мой двоюродный брат, он профессиональный серфер. Его зовут Том Лоу. Он недавно пережил клиническую смерть на Таити, и об этом узнали во всем мире. Сейчас об этом говорят в Америке.
Ого!
И это уже второй случай за 14 месяцев.
Ого!
Чопу — знаменитое место для серфинга. На самом деле это портал. 14 месяцев назад он пережил клиническую смерть и умер. Он дал интервью на Гавайях и рассказал, что после смерти попал на Луну, спустился в туннель, а там было металлическое или серебряное дерево. Именно это я описал в основах 24 о Сатурне. На Сатурне есть металлические деревья. А несколько дней назад он снова чуть не погиб в том же месте на Тойте. Его утянуло под воду на 3 минуты. Его нашли мертвым в лагуне лицом вниз. Он был весь фиолетовый. Его утянуло под воду на 3 минуты, когда на него накатило 3 волны. И он снова ударился о риф. У него были рваные раны по всему телу. Его пришлось реанимировать. Им пришлось добраться до него на гидроциклах, вытащить его безжизненное тело и реанимировать. И он выкашлял всю эту желтую пену. И, как я уже сказал, об этом узнали во всем мире, потому что он очень известный серфер. А Ноа недавно выступил с заявлением о том, что с ним произошло, под названием «Нарастающая волна риска». Так что я хочу сказать, что движение за раскрытие информации, которое вроде как заглохло и умерло, когда стало известно имя того, кто его сдерживал, снова вернулось к жизни. И вот что произошло.
Так это и есть портал под водой.
Да, М. Я всегда с трудом произношу это название — Шопу. На Таити его называют Шопс.
Понятно.
И это был уже второй случай, когда он чуть не погиб за последние 14 месяцев в этом месте.
А портал как-то связан с тем, что он чуть не погиб?
Ну, как я уже сказал, он нырнул, М, он сказал, что давал интервью на Гавайях, чтобы рассказать о том, что он видел, когда умер. Он сказал, что попал на Луну и спустился в туннель, где было металлическое дерево, металлическое или хрустальное дерево.
Понятно.
Так что да, там есть портал. И это то, что я описал в «Сатурне» в 24 главе. Это было больше 10 лет назад.
То есть вы думаете, что он действительно прошел через этот портал?
Да.
Дух привел его туда. Понятно. Интересно.
Я бы сказал, что это был даже не дух. Я говорю о физическом перемещении.
Физическом, да.
Потому что на этот раз он исчез на 3 минуты.
Он пропал.
Я не мог его найти.
А потом он вернулся. Понятно.
А потом он снова всплыл. Лицом вниз. Он был весь фиолетовый. Он был мертв. И его пришлось оживлять прямо на гидроцикле.
Да, да. Интересно.
В одном из ваших недавних видео, после возвращения, вы говорили, что Илон Маск занимается терраформированием подводного мира, чтобы сделать среду обитания более пригодной для коренных марсиан. Можете объяснить, что это значит? Рассказать об этом подробнее?
Это почти как у анунаков. Я где-то читал, что Ану, предводитель анунаков, очень зол и загрязняет океаны, поэтому люди не могут в них плавать. Илон Маск сбросил тонны каких-то химикатов в море в Сент-Айвсе, Корнуолл. Это первый в мире случай изменения химического состава океана.
И вы считаете, что это делается для того, чтобы сделать океан более пригодным для, например, коренных марсиан или уже живущих здесь инопланетян?
Да, я бы сказал, что это связано с анунаками.
А, понятно.
Но, да, шумерский бог Ану, я где-то читал, что он, знаете ли, причастен к этому, и это как-то связано с загрязнением океанов. Но нужно еще разобраться, вредит ли это людям или идет им на пользу.
Хорошо, давайте поговорим о связи с анунаками, кровных узах и о том, какую роль они, по вашему мнению, играют во всем этом сегодня.
Ну, они очень активны.
То есть они, как бы, есть такое мнение, что они ушли и собираются вернуться. Но в одном из ваших старых интервью вы говорили, что они никогда не уходили. Они всегда были здесь.
Да, я бы согласился с тем, что они никогда не уходили.
А не могли бы вы объяснить, где они были все это время?
Прятались у всех на виду.
В каком смысле? Просто жили как люди?
Да, да.
Точно.
То есть можно было увидеть одного из них и даже не понять. Можно было подумать, что это.
Я думаю, что они выглядят очень по-человечески.
Понятно.
Ну, может быть, волосы немного необычные. Что-то в этом роде.
Точно. Итак, что вы чувствуете? Хорошо, а какая у вас родословная? И, очевидно, вас выбрали для участия в проекте «Манекен» из-за вашей родословной, как и всех остальных. Так какая у вас родословная и с кем, по-вашему, вы связаны?
Хороший вопрос. Я бы сказал, что они искали людей с чистой кровью, потомков шумеров, которые восходят к шумеру или шумерам. Они искали ДНК анунаков.
DNA.
Но я не знаю, может, они хотят, чтобы анунаки были на виду, понимаете?
То есть вы думаете, что у вас есть такая родословная, и поэтому они выбрали вас?
Ну, это то, что я прочитал в документах. Но все выглядит именно так. Похоже, что так оно и есть.
То есть часть их плана состоит в том, чтобы сделать планету пригодной для жизни, терраформировать ее, чтобы анунаки могли в какой-то степени скрываться на виду или уже скрывались.
Да, но, может быть, они хотят выйти на первый план, ну, как я уже сказал, запустить все эти новые проекты, которые сейчас появляются. И все такое, чтобы они были у всех на виду.
Да, да. Итак, хорошо, вы довольно долго не появлялись на публике. Не хотите ли вы рассказать, что с вами произошло и почему вы не могли? Ну, говори, это длилось.
Много лет.
Да, много лет ты не мог говорить. А теперь срок действия соглашений о неразглашении истек, верно?
Да, я имею в виду, что я, конечно, был в тюрьме полдесятилетия, больше половины десятилетия, а потом еще 5 лет без лицензии. Так что говорить было очень сложно. Но это все закончилось только сейчас.
Понятно.
А потом меня постоянно перевозили из одной тюрьмы в другую.
И ты думаешь, что все это было сделано для того, чтобы скрыть твои показания и в конечном счете заставить тебя замолчать?
Это очень сложная тема. Я просто не хочу сразу же выкладывать что-то подобное на всеобщее обозрение.
Понятно.
Да, вполне объяснимо.
Да, вполне, не будем углубляться в эту тему.
Мне просто любопытно. И я с радостью расскажу о некоторых моментах, связанных с тюрьмой, о том, что там происходило. Но это слишком серьезное заявление, чтобы делать его в первом же интервью.
Конечно.
Да, да.
Да. И это скорее мои догадки, чем выводы.
Знаете, многие так думают.
Если для меня будет какая-то практическая польза от того, чтобы об этом заявить, я это сделаю. Но пока я не готов.
Да, конечно.
Хорошо. О чем ты можешь свободно говорить сейчас? Чего не мог сказать, пока был связан с соглашением о неразглашении?
Хороший вопрос. Я могу немного рассказать о том, что происходило в тюрьме, где я был, чем занимался после освобождения и так далее.
Ну, я вот что хочу спросить. Пока вы были в тюрьме, происходило ли что-то интересное, связанное с программами?
Я хочу сказать, что большую часть времени я провел в центре большого военного комплекса в Солсбери, на Солсберийской равнине. Там в основном расквартированы британские военные. Знаете, там постоянно грохочет тяжелая артиллерия.
Так что же, вас как-то... Я имею в виду, что происходило с вами в тюрьме? Это было обычное наказание или что-то из ряда вон выходящее?
Да. Ну, меня сначала отправили на остров, в тюрьму строгого режима для террористов.
Ого!
Она называлась Swellside, и там людей резали направо и налево.
Мне кажется немного странным, что вас отправили именно туда. Я имею в виду, что это само по себе уже необычно.
Это была тюрьма категории А.
Да.
Тюрьма для заключенных категории А.
Да, это сурово.
Там было много исламских радикалов.
И сколько вы пробыли на этом острове?
Около года. Но потом открыли крыло для заочного обучения в университете, где можно получить диплом, находясь в тюрьме. Они открыли специальное крыло для заочного обучения. Оно называется Open Academy. Я записался туда, чтобы самосовершенствоваться, и начал получать степень по политологии.
Ваш срок составлял всего 10 лет, или вас выпустили раньше?
Ну, срок сокращается наполовину. Мне дали 12 лет. На самом деле срок был продлен. То есть формально, ну, официально мне дали 16 лет, что, в принципе, очень много. Приговорили к пожизненному заключению, а потом срок сократили по апелляции. половину срока отбываешь в этой стране. Если тебе дали 10 лет, то отсидишь 5. А остальные 5 лет будешь отбывать условно.
О, понятно. Понятно. Возвращаясь к некоторым, скажем так, более глобальным аспектам ваших прошлых показаний, вы говорите о том, что это, знаете ли, очень похоже на геополитику, верно? Это связано с духовной эволюцией и космическим аспектом происходящего. Как вы думаете, на каком этапе развития мы сейчас находимся на планетарном уровне?
Я думаю, что во многом это связано с гармониками и соединением с океаном. Похоже, что на данный момент это связано с соединением звука с океаном.
Интересно.
И да, это связано со спутниками, и в этом тоже есть определенная музыкальная составляющая, которая напрямую с этим связана.
Так в каком смысле частота влияет на раскрытие информации?
Ну, как я уже сказал, это просто поворот в сторону океана. Раскрытие информации стало напоминать движение в воде, потому что оно как будто застопорилось. Ничего не происходило. А потом был назван хранитель врат, а потом Ной выступил с заявлением о моем двоюродном брате.
Ну, в последние 7-8 лет, особенно в последние 5, я как будто впервые вижу такое внимание к инопланетянам НЛО. Всему этому галактическому, знаете, ко всему этому на уровне мейнстрима. Появляются новые факты. И, конечно, вокруг много дезинформации и ложных сведений, верно? И есть те, кто контролирует информацию. И вот у нас есть Лу Элизонда, который, очевидно, является марионеткой глубинного государства, учитывая его нарратив, основанный на страхе. Что-то вроде. О, они представляют угрозу. И, знаете, мы не знаем, что они такое, а это, конечно, чушь. Они знают, что они такое, понимаете? Так что они пытаются, они еще и активно продвигают нарратив, который хотят навязать нам, чтобы мы думали и верили в то, что они хотят. И на этом все. И не смотрите на все остальное. Не полагайтесь на собственный опыт. Просто слушайте, что мы говорим. Все это происходит, но в то же время они как будто знают, что теперь им нужно что-то сказать. Поэтому они все еще пытаются управлять нарративом, но даже это заставляет все больше и больше людей просыпаться и понимать, что инопланетяне действительно существуют. Знаете, НЛО — это не просто выдумки, о которых нам твердили всегда. На самом деле что-то происходит.
Верно.
Они здесь. Мы в какой-то степени взаимодействуем с ними. И я могу говорить об этом. Я никогда не видел столько людей, с которыми я мог бы хоть как-то обсуждать эту тему. А раньше меня просто затыкали, мол, да брось, это все чушь. О чем ты говоришь? Понимаете, лет 10 назад я бы столкнулся с таким отношением. Сейчас все совсем по-другому. Так что раскрытие информации происходит. Для меня это выглядит так, будто на планете происходит некое пробуждение. А раскрытие информации — это просто побочный эффект естественного пробуждения, которое происходит на планете. И на самом деле она играет, понимаете, по-разному в разных уголках планеты, на разных уровнях и все такое прочее. Но мне просто кажется, что мы движемся к этому, несмотря ни на что. И просто все должно идти своим чередом. Тем не менее, все должно идти своим чередом. Но это то, что все хотят знать, как все будет развиваться дальше. Как будет выглядеть раскрытие информации. Ну что же, мы ведь являемся частью раскрытия информации, не так ли? Так что мы не можем этого сделать.
Я думаю, что большая часть раскрытия информации может быть социально спланирована.
Да.
Но вы не можете этого сделать. Так что никто, даже ЦРУ, не имеет значения, насколько они изощрены. Вы не можете социально спроектировать два околосмертных переживания, снятых на пленку в океане в течение 14 месяцев.
Верно.
И вы не можете этого сделать. Вы могли бы управлять приливами или чем-то еще, но вы не можете социально спроектировать это событие. А потом этот парень проходит через порталы там и на самом деле. Заснимите это на камеру.
И люди просто переживают свой собственный опыт, не так ли? Как будто кто-то пережил околосмертный опыт или сам вступил в контакт с инопланетянином, или что бы это ни было. Я чувствую, что это происходит все чаще и чаще, чего я никогда раньше не видел. И это не имеет значения, что они пытаются сделать. Что бы они ни делали, как бы сильно они ни старались контролировать ситуацию, это не имеет значения. Типа это происходит, и они как бы борются прямо сейчас, потому что они это знают. И они в отчаянии, как заговорщики, знаете ли, которые, как я знаю, являются всеобъемлющий термин. Но вы знаете, что группа пытается контролировать ситуацию. Это выглядит так, как будто они пытаются что-то сделать. Я вижу, как они пытаются что-то сделать прямо сейчас, потому что они знают, что сейчас или никогда им не удастся остановить ситуацию. И если они не сделают этого сейчас, им конец. Но я лично считаю, что им конец, в любом случае. Пробуждение происходит независимо от них, и ситуация накаляется. Наступают захватывающие времена.
Во время ваших миссий, когда вы работали на Ми-6 и так далее, вы утверждали, что бывали на подземных базах и в других подобных местах и сталкивались с инопланетянами. Не могли бы вы рассказать о том, что вы видели под землей и что это были за базы?
Ну, меня как бы держали на подземных базах на островах. Некоторые части тюрьмы были под землей. Можно сказать, что они приводили инопланетян в тюрьму, сажали их в камеры с людьми. Некоторые из существ, которых они сажали в камеры вместе с нами, точно не были людьми. Да, там был человек-птица, а еще был такой клоун, которого, если бы мы использовали средневековый термин, можно было бы назвать демоном, он был похож на клоуна, очень похож. И у него на руках была гниющая плоть, которая после обеда начинала поедать его собственную плоть.
Ого, вот это да.
И я видел это, потому что несколько месяцев сидел с ним в одной камере.
Ого. А почему вы оказались в одной камере с таким человеком?
Сначала к нему посадили кого-то другого, но тот парень начал вести себя немного неадекватно. Его начало тошнить.
Серьезно?
Да.
Ого. А этот человек-птица, как он выглядит?
Он был маленьким. У него был клюв вместо лица, горб, и он сидел как птица на жердочке.
А вы знаете, за что они сидели в тюрьме?
Они называли его клоуном, буш-монстром. Это было его прозвище.
А что насчет человека-птицы? Что-нибудь известно?
Вы не знали, за что он сидел, потому что он не разговаривал.
А еще там были какие-то существа или только эти двое?
Еще был гигант, почти 2.5 метра ростом, но он сказал, что у него гигантизм, генетическое заболевание. А вот двое других точно были не совсем людьми.
Верно?
Серьезно? Тогда это подтверждает версию о том, что они инопланетяне, если не использовать более подходящего термина, которых держат в заключении на островах Земли.
Похоже на то, да.
Но какова вероятность того, что это был какой-то генетический эксперимент, результат генетического эксперимента, проведенного нашим правительством?
Ну, это интересно, потому что Буш-монстр был из подземной тюрьмы в Халле, на севере. А это...
Hull, up north.
Это известная тюрьма, где сидел Чарльз Бронсон. Их держали под землей в герметичных камерах. То есть я думаю, что если случится ядерный взрыв или что-то в этом роде, то в подземную часть здания радиация не проникнет.
Верно.
Так что его держали под землей в герметичных камерах. Сложно было понять, откуда он. До этого он много лет провел под землей в этих герметичных камерах, а потом оказался в тюрьме, где сидел я. Так что сложно понять, откуда он был родом до этого.
Верно. Вы помните, чем занимались до того, как попали в тюрьму? Работали ли на них и все такое? Как вы писали в своей книге?
Да, помню. Но это зависит от обстоятельств, понимаете? За эти годы столько всего произошло. Зависит от того, в какой стране и в какое время это было.
Например, вы помните какие-то конкретные моменты? Я вот помню. В том старом интервью вы говорили, что люди-собаки играли важную роль в разведывательных службах, и что их, знаете ли, еще и обучали на убийц. Вы понимаете, о чем я?
Люди-собаки.
Да, люди-собаки, да.
Да, было такое, было. Я точно что-то такое помню. Но это почти как тюрьма, понимаете? Как будто ты находишься среди недочеловеков.
Верно. Можете объяснить, что вы думаете о разведывательных службах? Это не... Вы уже говорили, что это не как в фильмах про Джеймса Бонда, это не так гламурно, как думают люди. Можете вкратце рассказать, на что это похоже на самом деле?
Ну, не знаю. Они могут завербовать кого-то из очень бедной семьи, кого-то, кто уже немного подрос. Кто знаком с насилием, как я только что говорил в интервью Бобу Осборну, кто участвовал в уличных драках и тому подобном. Я вырос в Рединге, недалеко от базы L-499, и часто получал серьезные травмы. Я говорил, что, возможно, у вас психологическая травма, поэтому вами легко управлять, пока вы не восстановитесь. Но я бы сказал, что я далек от полного восстановления, верно?
Но что касается самих спецслужб, то это не так. Они все заодно. Это не отдельные фракции. Между ними может быть даже борьба, как между соперничающими группировками внутри самих спецслужб. Я правильно понимаю? Это не черно-белая история.
Это не монолит. Есть группы.
Да, определенно.
У них разные цели.
Я думаю, что раскрытие информации может повергнуть в ужас сотни миллионов людей, потому что ужасные вещи происходят постоянно. Поэтому, когда происходит что-то ужасное, разведывательный аппарат впадает в панику. Когда вы внушаете сильный страх группе людей, это приводит к конфликтам.
Точно. Это их излюбленный метод. Они так действуют на публику, на нас. Верно?
Может быть, они просто проецируют свои собственные страхи и опасения на Челмерса.
Точно.
Точно.
Но это всего лишь предположение.
А что вы думаете о том, что сейчас происходит? Кажется, повсюду бунты, протесты и тому подобное. Многие в интернете утверждают, что большинство этих людей — спящие агенты, активируемые ячейки или законсервированные агенты. Что вам известно о таких вещах?
Да, и о провокаторах. Я хочу сказать, что можно поспорить о том, насколько общественность способна самоорганизоваться без участия государства.
Точно. Должен быть кто-то, кто дергает за ниточки.
Да. И никто не знает, кто оставляет там все эти кирпичи. Они просто появляются, и все. Да.
Люди довольно неорганизованы. Они не отличаются высокой организованностью. Для этого нужна своего рода политическая наука, своего рода социальная инженерия со стороны государства.
Точно.
Точно. Как вы думаете, сколько из этих людей на самом деле являются агентами, которых просто активировали, за неимением лучшего термина?
Я бы сказал, что, скорее всего, это лидеры групп.
Точно.
Его готовили к этой роли много лет.
Интересно. И я думаю, что сейчас это играет большую роль. Я думаю, что повсюду активизируются многочисленные ячейки, которые выполняют задачи, к которым их готовили.
Итак, если посмотреть на двух главных подозреваемых в покушении на Трампа, то оба они связаны с Форт Брэгом и глубинным государством. Один из них снимался в рекламе BlackRock, и оба они постоянно принимают сильнодействующие препараты. И такое ощущение, что они снова и снова разыгрывают один и тот же сценарий. Как будто их включили для выполнения этой миссии.
Точно.
Точно. Как будто их включили, как будто у них есть какой-то алтарь или что-то в этом роде. Как будто им сказали, ну теперь ты это сделай. Но, к счастью, у них ничего не вышло. Они пытались снова и снова, но, очевидно, здесь происходит что-то еще.
Точно.
Ну, я бы сказал, что Северная Каролина, Форт Брэг — это определенно крупный центр программирования.
Похоже на то, да.
Да, определенно.
Хорошо, понятно. Что вам об этом известно?
Это подразделение психологических операций. Он проходил там подготовку в течение многих лет.
А вы в одном из своих старых интервью упоминали, что проходили подготовку в Форт Леонард Вуди в Миссури для спецназа. Что там на самом деле происходит? Потому что Форт Леонард Вуд часто упоминается в связи с разными людьми.
Да, его называют Форт, затерянный в лесах. Там находится крупный центр программирования мормонов. Марш в Миссури. Это тема для программирования ЦРУ. Марш в Миссури. Это тема мормонов. Впервые я прочитал об этом в книге Кэти О'Брайен «Трансформация Америки».
Хорошая книга.
и марш в Миссури. Да, верно. В системе верований мормонов есть убеждение, что в последние дни Иисус Христос явится в Миссури и встретится с руководством.
Да, разве мормоны не верят, что Эдемский сад находился в Миссури?
Да, это часть программы «Поход в Миссури». Как я уже говорил, впервые я прочитал об этом в книге «Трансформация Америки».
Да.
Это явно дело рук ЦРУ.
Так, если вкратце, Форт Леонардвуд. Мой отец участвовал во Вьетнамской войне. Он тогда служил в армии. Он проходил там подготовку.
И мой дед тоже там проходил подготовку. Но я помню, ты говорил, что проходил там подготовку для спецназа. Ты помнишь, что ты там делал?
Да, у нас есть видео. У нас есть видео, на котором мы проходим там подготовку. Оно длится больше часа. Это DVD. Я не знаю, выложим ли мы его когда-нибудь. Мне там понравилось.
Понравилось?
А, да. Да, мы тренировались в лесу, и это было безумие. Очень напряженно. Но да, мне там понравилось.
Что конкретно это была за подготовка?
Например, однажды мы тренировались с ракетными установками на плечах. Взрывали танки. Было весело.
Да, да, звучит забавно.
И да, там было безумие. Я был там, но возвращаясь к теме программирования, я был там мормоном. Есть фотография, на которой я с бритой головой в мормонской пижаме принимаю крещение, понимаете?
О, да.
В таком маленьком бассейне с кучей других мормонов.
Так что М, но да, я имею в виду, это было частью подготовки суперсолдат.
Was it part of the super soldier training?
Да, я бы сказал, что так. Я имею в виду, что самые крутые парни были сверхчеловечески выносливыми. Они были мормонами, возможно, самыми выносливыми солдатами в роте. Их было двое или трое. Нас было около 300 человек, но тренировки были очень тяжелыми, и около 100 человек бросили занятия, потому что можно было уйти в любой момент. Они как бы даже подталкивали к тому, чтобы бросить.
Верно.
Интересно.
Серьезно? Но ты не бросил?
Нет, я даже не думал об этом. Мне просто нравилось, было весело. Очень весело.
В каком году это было, чувак?
Да, это было до июля. Мы закончили обучение в июле 2012 года. И вот почему у нас есть видео с тренировок.
Серьезно?
Так и написано. Выпускники июля 2012 года.
То есть это было незадолго до того, как твой срок службы в армии закончился?
Да, потому что, как я уже сказал, срок службы закончился 21 декабря.
Верно. Верно.
В конце шахтерского календаря.
Итак, ты утверждаешь, что тебя привлекли к этим программам в возрасте 5 лет. Совсем юным.
Да.
И как проходили эти тренировки в столь юном возрасте? Остались ли у тебя какие-то воспоминания?
Да. Многое происходило на подземных базах. Там были, ну, знаете, коридоры и все такое, лазалки и тому подобное, и другие юные солдаты. А потом, когда мне было 12 или 13 лет, я получил травму и попал в Королевский госпиталь Беркшира, в военный госпиталь, недалеко от базы Писмар. Мне в тело вживили металлические пластины, чтобы восстановить его. У меня до сих пор остались металлические пластины, которые мне вставили после операции, когда их вынули. Часть из них вынули.
Это были какие-то продвинутые металлические пластины? Или это что-то обычное?
То, что они мне дали, обычно использовалось, но они... Мне сделали сканирование в 2000 году, как раз перед тем, как я попал в тюрьму в 2000 году. Мне было 13 лет, и при сканировании у меня на затылке обнаружили металлическую пластину, но оперировали металлом только руку. По сути, они ввели больше, чем сказали. В этом-то и суть того, что я говорю.
А эта пластина все еще у вас на затылке?
Да. Они спросили меня, когда вы служили в армии, были ли у вас какие-либо взрывы шрапнели или какие-либо металлические осколки, застрявшие в вашей шее? Я сказал, что нет. Так что да, и они спросили, что это за металлическая пластина у вас на затылке.
Интересно, что это такое. У вас есть какие-нибудь идеи, для чего она нужна?
Да. В моих файлах указано, что есть нечто, называемое имплантатом серии Тетра. Так что это почти что-то в форме пирамиды или ромба.
И что она делает?
Она выполняет множество функций. обеспечивает связь и тому подобное. Но оно делает гораздо больше, чем это. Мне все еще говорят, что я не смогу полностью понять свое тело. По крайней мере, в течение 10 лет. И это было еще в 2013 году. Ну что же, я только начинаю понимать свое тело в 2023 году, и это только начинает выходить на поверхность.
Вы имеете в виду просто вещи, способы, которыми они улучшают вас с течением времени?
Да, да.
Верно.
Мое тело полностью изменилось после тюрьмы.
Каким образом?
Например, раньше я стоял правой ногой, левой ногой, вперед. Теперь я стою правой ногой вперед. Такое ощущение, что вся моя система движений поменялась местами.
Это интересно.
А вы как думаете, почему, по-вашему, это произошло?
Я не знаю. Мне кажется, мой голос был улучшен, чтобы в будущем я мог произносить речи или быть, ну, знаете, кем-то вроде певца или рэпера, в общем, использовать свой голос для общения с людьми.
Серьезно?
Да.
Да, я могу себе это представить.
Иногда во мне как будто звучат два или три голоса. К примеру, у меня есть реверберация. Иногда она появляется в моем голосе сама собой.
Интересно.
Чем ты занимался во время тренировок? Как я понимаю, улучшение своего тела и прочего, и помимо того, что случилось 12 лет, когда тебе вживили металлический имплант, помнишь ли ты что-нибудь особенное? Тебя готовили к полетам за пределы Земли или к прохождению через прыжковые камеры и тому подобному?
Да, я точно помню, что в Нью-Мексико, в Сандийских национальных лабораториях, были какие-то прыжковые камеры.
Не мог бы ты рассказать об этом подробнее?
Это так странно. Воспоминания о внеземных операциях. Это было что-то вроде полетов на спутнике Сатурна.
А ты помнишь, как выглядели прыжковые камеры и как это происходило?
Да, это было что-то вроде кресла в комнате, где четыре стены — это экраны, на которых появляется изображение того места, куда ты отправляешься. И оно становится все более и более четким, пока ты не оказываешься там физически.
And then it becomes more and more solid until you're actually physically in the place.
То есть ты просто заходишь в комнату, садишься в кресло, и все вокруг внезапно меняется, пока ты не оказываешься на месте.
Да, да. Сначала все как будто в компьютерной графике.
Almost a bit CGI special effect.
Сначала все размыто, а потом постепенно становится более четким, и ты можешь встать с кресла и оказаться в совершенно новой обстановке.
Да, да, да. То есть на самом деле ты не проходишь через портал. Думаю, да, это так.
Это единственный тип, который ты помнишь. Потому что я слышал и другие описания, например, что это может быть даже лифт. И, ну, я думаю, что это были комнаты для прыжков в Санди.
Да.
Хорошо. А что касается твоих путешествий за пределы планеты, эти воспоминания для тебя расплывчаты?
Да, да, они определенно расплывчаты, да. Потому что, конечно, я служил в армии, я знаю имена людей, у нас есть совместные фотографии, но то, о чем ты говоришь, очень смутно. Это смутно.
Верно. Да. Ты когда-нибудь физически покидал планету, например, на корабле?
Хороший вопрос.
Потому что я слышал, как ты однажды сказал в старом интервью, что да, покидал. Не знаю, помнишь ли ты, но ты сказал, что в одном из случаев ты действительно сел в ракету. Кажется, это было в Южной Америке, а потом тебя подняли на верхнюю орбиту или вывели за пределы орбиты, а оттуда ты сел на корабль и отправился вниз.
Я думаю, что это связано с тем, что имплантаты на задней части шеи то включаются, то выключаются. Так что, думаю, это влияет на воспоминания.
Логично.
Но у нас есть видеозаписи, на которых мы, я и другие люди находимся рядом с инопланетными кораблями и инопланетянами на местах крушения. И это, ну, это же видео. Я знал, что был в Гудвуде. В Великобритании я знал, что был там, потому что останавливался там. Но воспоминания той ночи очень расплывчаты. Так что, думаю, это мило.
Да.
Однако к 2030 году этот имплант в задней части шеи будет использоваться гораздо чаще.
Понял. Да, я думаю, что они многое хотят скрыть от вас из того, что вам пришлось пережить. Это логично.
Ну, вот поэтому я и подумал, что в тюрьме вам могли что-то сделать, чтобы заблокировать эти воспоминания. Ну, чтобы вы не помнили.
Возможно, да. Возможно. Я понимаю, что не очень конкретен, но это нормально.
Вы честны с нами. Да, это все, о чем мы можем просить. Да. Это действительно интересно, потому что это отличный пример. Я имею в виду, вот как это выглядит, когда человек проходит через эту систему, через эти программы, а потом ему вживляют имплантаты, которые влияют на его память. И мы видим, как это происходит сейчас. И знаете, интересно то, что вы можете вспомнить, а что нет, потому что многое из этого задокументировано в ваших старых интервью и так далее, и в вашей книге, так что где-то это есть. Но тот факт, что вам сейчас сложно вспомнить какие-то детали, говорит о том, что либо они воздействуют на ваш разум, либо имплантат влияет на воспоминания.
Ну да, я написал часть «Агент жив», «Agent Red Alive», часть 2 в тюрьме. Так что она выйдет летом.
О, здорово.
Через издательство Боба Осборна. У нас с Бобом много планов.
Так о чем именно вы рассказываете в этой книге? Что в ней освещается?
Ну, рассказываю о том, что произошло в Техасе. Становится все более понятно, что произошло с Максом и с тем, как он стрелял из синего мини-купера с пулей в лобовом стекле. Но опять же, есть видео и фотографии. Но об этом подробно рассказывается в книге. Раньше эту тему никогда не обсуждали.
Да, вы говорите о смерти Макса Спирса.
Да и нет, то есть я хочу сказать, что мы с Максом были в Техасе, потом была съемка в Blue Mini Cooper. В итоге я оказался на подземных базах в системе подземных туннелей в Техасе.
И куда вы направились оттуда?
В Нью-Мексико. После съемок к отелю в Мариот подъехала скорая помощь, это видно на видео. Потом мы поехали в здание суда округа Биксар в Сан-Антонио. Там есть подземный переход к станции метро. Мы сели на шаттл и поехали в Нью-Мексико. Но перед этим был большой инструктаж в шаттле, в подземном метро. Те, кто был в машине скорой помощи, сели в поезд. По сути, скорая проехала через заднюю часть здания суда и спустилась на лифте. Никто не выходил. Потом вся скорая помощь въехала в поезд. То есть скорая помощь ехала в подземном. В поезде никто не выходил из машины. Никто не пересаживался из скорой в поезд. Скорая помощь целиком ехала в поезде.
Ого! И что же это был за инструктаж?
В книге ему посвящено около 20 страниц.
Понятно.
Я просто рассказываю о том, как был составлен план.
План чего именно?
Что будет дальше?
С вами или с миром?
И с тем, и с другим.
И с тем, и с другим.
Вы можете рассказать об этом?
Ну, понимаете, я физически и психологически разбит вдребезги. Но если я доживу до 50, то, наверное, приду в норму. Мне 48, мне сейчас 48.
Еще несколько лет, да.
Да.
Так, а что вы на самом деле делали в Нью-Мексико? С какой целью вас туда отправили?
Пытались собрать меня по кусочкам.
То есть вы тогда были серьезно ранены?
Да, и там была криотерапия. Что это такое, можете объяснить? Ну, это заживление пулевых ранений.
Да. Как будто тебя помещают в камеру.
Да.
То есть вас фактически доставили в медицинский центр в Нью-Мексико, потому что там была технология, которая позволяла собрать вас по частям.
А потом меня перевезли туда, а потом, может быть, в Калифорнию, в Сан-Франциско.
И что там произошло?
Много чего происходило. Я мотался туда-сюда, в Сосолито.
А что это такое? Сосолито?
О, это небольшой городок, да? Сразу за мостом Золотые ворота.
Да, я слышал о нем.
То есть, с одной стороны был Сан-Франциско, а с другой — Сосолито.
Да, я слышал о нем.
И вот я был там, возвращался из какого-то небольшого отеля в свою квартиру, мотался туда-сюда.
back and forth.
Да.
И что вы делали, помните? Do you remember why you were doing that?
Кажется, там были Макс и Сара, да, и Макс тоже появился.
Turned up as well.
Это было после того, как мы были вместе в Техасе.
Понятно.
И Макс появился в Сосолито.
А вы помните кого-нибудь еще из программы, кроме Макса? Может быть, кого-то еще из тех, кого вы знаете? Можете не называть их имен. Мне просто интересно, помните ли вы других участников программы?
Да, конечно. Я не пытаюсь вспомнить, кто там был. В основном это попытка сократить количество версий и разобраться в том, что произошло с оставшимися. Нужно убедиться, что никто не присвоил себе славу, скажем так.
Верно. Я понимаю. Так, о чем еще вы пишете в своей будущей книге, помимо истории с Техасом?
В основном о том, что произошло во время стрельбы, а затем в поезде, который направлялся в Нью-Мексико. А еще о календаре майя, 21 декабря, и о том, что происходило в Латинской Америке. Ну, это связано с тем, что вы называете суперсолдатами, аугментацией, анунаками. Но это связано с гигантами, с очень большими людьми, а еще с гигантами из Корнуала. Потому что все это происходит здесь и сейчас, эта программа как будто втянула в себя Зину, Сен-Айв, Пензанс и Корнуал. Потому что во время Первой мировой войны Алистер Кроули проводил здесь ритуалы, чтобы приблизить конец света.
Серьезно?
Да.
Ничего себе.
Где именно он был? В окрестностях Корнуала.
В Корнуоле, в Зине.
Понятно.
Вот куда все это втянулось. Зина, Сент-Айвс, Пензанс и Корнуал.
И я уверен, что он не единственный, кто проводил ритуалы, чтобы приблизить конец света. Потому что кажется, что почти все, что они делают в массовом порядке, даже эти протесты, о которых я только что рассказывал Тайлеру, это какой-то масштабный ритуал. Мне казалось, что ковид — это масштабный ритуал.
Верно.
Хэм, очень многое из того, что происходит, похоже на массовый ритуал и на черную магию, с помощью которой они пытаются направить человечество в определенное русло и добиться определенных результатов, верно? Вам что-нибудь об этом известно? Ну, то есть ты хочешь сказать, что... Я знаю, что ты в курсе, но не хочешь ли ты что-то добавить?
Алистер Кроули призывал рептилоидов-драконианцев в Зину. Это было во время Первой мировой войны. Он говорил о древних шумерских ритуалах, которые должны были привести к концу света.
А зачем, по-твоему, он этого хотел? Зачем ему было нужно приближать конец света? Я имею в виду, помимо того, что он хотел приблизить конец света, что еще ему было нужно? Я уверен, что это план драконианцев или инопланетян с негативной повесткой.
Ну, это как то, что происходит здесь с морем, это беспрецедентно. Такого никогда раньше не было, чтобы полностью изменилась вся химическая структура океана.
То есть ты думаешь, что Алистер Кроули был чем-то вроде пешки, которую использовали драконианцы или эти инопланетяне с негативной повесткой, чтобы он делал то, что делал? То есть его просто использовали или он хотя бы работал с ними в каком-то качестве?
Возможно, над ними стоят анунаки.
Анунаки? Понятно.
Возможно, над драконианцами стоят анунаки.
И именно они в значительной степени управляют тем, что происходит на планете в последние 100 лет.
Я бы сказал, что да.
Да.
Я бы сказал, что да.
Много ли ты знаешь о драконианцах? Ты сталкивался с ними, с рептилоидами, и знаешь, как они выглядят?
Да, они были на месте крушения в Гудвуде. Да, они были там ростом под 2.5 метра. Это видно на видео, но там были и другие люди. Я сказал им, что если я расскажу другим, то если они подойдут к вам слишком близко, просто встаньте в круг и не смотрите на них, иначе у вас может случиться сердечный приступ. Итак, когда они проходят мимо них в фильме, если посмотреть на большой экран телевизора и замедлить или остановить запись, можно увидеть, как ребята стоят рядом с разбившейся Сесной. Когда мимо них проходил Драко, они сбились в кучу и встали в круг, и опустили головы.
А вы участвовали в поисках после крушения?
Да, я был там, но я сказал им, чтобы они встали в круг и не смотрели на них, если те подойдут слишком близко.
А откуда вы знали, что это эффективная стратегия против них?
Потому что я знаю, что если большинство людей посадят с вами в камеру Буш-монстра на несколько месяцев, вы сойдете с ума. Я могу находиться рядом с ними и не умереть. У меня не случится сердечный приступ, но большинство людей не могут. Поэтому я знал, что так и будет. И сказал им, не смотрите на них, если они подойдут слишком близко. Потому что если они далеко, можно сказать себе, ну, ты можешь представить себе что угодно. Можно сказать себе, что с ними все в порядке, ну или что угодно. Но если они подойдут слишком близко, вы не сможете вечно отрицать очевидное.
То есть они могут выглядеть совсем по-другому, да?
Нет, скорее всего. Вы будете настолько травмированы, что просто придумаете себе, какими они должны быть.
Да, понятно.
Ваш мозг просто пытается вас защитить.
Да.
И это легко сделать, когда объект находится на расстоянии 20 или 30 футов. Но чем ближе он подходит, тем сложнее это сделать.
Да.
Да. А где это произошло?
В Гудвуде.
Где это?
Да, это в Сассексе, недалеко от Чичестера.
Чичестер.
Рядом с Брайтоном.
Хорошо, хорошо.
Да, на юге. В Брайтоне происходит много всего. Это главное место действия.
Так почему же, по-вашему, этот район стал центром всех этих событий? И почему именно он?
Потому что люди, которые там жили, были связаны с Брайтоном. Похоже, что все дело в людях.
Но я имею в виду, почему вообще Алистер Кроули приезжал туда и проводил ритуалы именно там, а не где-то еще?
Очевидно, из-за порталов в Зене и Сент-Айвсе.
Да, то есть, я так понимаю, что места, где они проводили ритуалы, это порталы, места силы, да.
Горячие точки, порталы.
Да.
Шумерские.
Шумерские.
Точно.
Я знаю, что в прошлом вы занимались дистанционным видением и утверждали, что с невероятной точностью видели множество баз. Вы помните, как занимались дистанционным видением? И что вы видели?
Да, сейчас я не часто этим занимаюсь, потому что мне это больше не нужно.
Понятно.
Вся система уже готова к запуску. Ну, она уже движется вперед. Так что на многие вопросы уже есть ответы.
Да, но я просто не знал, потому что вы часто об этом говорили, особенно в своей книге. Я просто хотел узнать, не занимаетесь ли вы этим больше.
Нет, я думаю, что да, все определенно сдвинулось с мертвой точки.
Да. А что вы помните? Что вы видели с помощью дистанционного видения?
За эти годы я много занимался дистанционным видением. Когда я еще ездил на конференции Probe International, с которых все началось, когда я давал свои первые интервью в 2006 году, я занимался дистанционным видением. У меня была своя техника, которая помогала мне расслабиться. Каждый вечер я смотрел на мир удаленно, видел, куда хочу пойти, на кого хочу посмотреть или куда хочу посмотреть.
И у вас это хорошо получалось?
Ну, я уже занимался этим. Меня обучали этому официально. Но да, я занимался этим каждый вечер в Сент-Айвсе. Это было в те времена, когда жизнь была спокойной и простой, в 2006 году.
Да.
Значит, вас с детства обучали удаленному видению? Это часть обучения? Да.
Да. Наверное, это длилось год или два. А потом я учился и другим вещам. Ну, многое из этого было связано с наркотиками и тому подобным. С помощью поездки на кресле.
С помощью поездки на кресле, вы сказали.
Да.
Не могли бы вы рассказать об этом подробнее?
Ну, я думаю, это связано с некоторыми внутренними имплантатами, о которых мы говорили. То, что вы видели, отображалось на экране перед креслом.
О, так значит, то, что вы видели удаленно, отображалось на экране, и это можно было записать.
Да, так что вы были как бы зондом.
Это очень круто.
Да.
Но тогда вы были частью машины. Понимаете, сейчас вы как будто сидите в центре машины. Много лет назад вы были как бы ее частью, а теперь вы как будто сидите в центре машины. Все изменилось.
Да, это было, наверное, когда вы были ребенком, так что вы можете... Я могу только представить, как развивались эти технологии.
Да, определенно. Это было десятилетия назад.
Верно. То есть я хочу сказать, и мы знаем это по рассказам других информаторов, что они могут даже записывать ваши сны. Тоже.
Да, наверное, могут. Вероятно, для этого есть внутренние импланты.
Да.
Потому что я помню, как однажды ночью увидел это маленькое, крошечное существо, и не знаю, почему я понял, что оно там. Я проснулся и понял, что оно записывает мой сон. Это было похоже на какое-то маленькое существо или что-то в этом роде. Так что я думаю, что это тоже своего рода технология с участием сущностей.
Да, я бы сказал, что за последние несколько лет все сны стали музыкальными. Мне как будто бы поют хором, а потом я просыпаюсь и записываю песни. Это почти как искусственный интеллект. Не знаю, может, искусственный интеллект — это правильное слово, но все очень реалистично. Это как будто бы ты погружаешься в сон, как будто бы это погружение.
То есть, по сути, ты скачиваешь эти песни, пока спишь.
Да, да.
Но ты должен записать их или наговорить на диктофон в течение первых 10 минут после пробуждения, иначе она их просто забудет.
Верно. Так, может быть, есть что-то еще, к чему ты можешь подключиться, если помнишь об этом или нет?
Я все еще не могу сказать многого, поэтому я выражаю это в музыке.
Хорошо.
Так что ты можешь расшифровать, и люди смогут немного расшифровать это.
Верно, верно.
Я не хочу всю оставшуюся жизнь ходить по тонкому льду. Я очень осторожен, но я хочу однажды выйти и рассказать об этом.
Верно, я понимаю. Да, конечно.
У меня к вам очень быстрый вопрос. Да. Как вы думаете, сколько разных инопланетных рас сейчас находятся на Земле, о которых вам известно? Или какие расы, по вашему мнению, присутствуют на планете?
Ну, раскрытие информации во многом приобрело водный уклон. Так что многие из них живут в море. Не знаю, может, догоны вернулись с Сириуса.
О, да.
Но в целом, если говорить о морских расах, их как минимум 4 или 5. Анунаки — это в основном сухопутные.
Верно. Мы об этом слышали.
Если говорить об активных расах, то они очень активны в 2025 году.
Да, мы постоянно слышим о плеядианцах, арктурианцах, андромедианцах, центаврианах.
Верно.
Сирианцы, понимаете, мы обо всем этом слышим, но всегда интересно узнать мнение инсайдера о тех, о ком он знает конкретно. А это, конечно, очень разнится. Знаете, забавно, что один инсайдер может сказать: «О, их всего 4» или что-то в этом роде, или что им так сказали, и это все, что они знают. А другой может сказать: «О, нет, их сотни, 37. О, нет, их 100 или сколько там. О, нет, их сотни, 1000». Понимаете, все это так сложно, потому что... Потому что если говорить о трехмерном пространстве, то многие из них существуют на более высоких частотах, куда они могут спускаться и подниматься. Но в трехмерном пространстве они не могут находиться постоянно. А еще, как вы сказали, есть водные существа, живущие в океане, о которых мало говорят. И, наверное, там есть еще много чего.
В Зене есть церковь, где стоит кресло русалки. Это из легенды русалки из Зены. Блондинка-русалка приплыла туда, услышала, как поет один из мальчиков из церковного хора. Ей понравился его голос. Она вышла на берег и утащила его в море. То есть в Зене очень много историй о русалках.
То есть, я так понимаю, вы больше интересуетесь всем, что связано с водой, например, раскрытием информации о подводных и подземных военных базах. Я имею в виду, вы знаете о них?
Ну, я рассказывал об одной базе у побережья Корнуала, где сначала мелко, а потом начинается глубоководье. База находится на небольшом выступе, где глубина меняется. А несколько лет назад по телевизору показывали программу с Робом Лоу. Не с Томом Лоу, серфером, а с Робом Лоу, актером.
С актером?
Да, я помню это шоу. С ним и его сыном, что ли?
Я помню. Подводные базы у побережья Лос-Анджелеса, кажется, но там были спутниковые снимки. На них было видно, что база находится на шельфе, где мелководье переходит в глубоководье. Там как будто дыра, как большая дверь, которая ведет на шельф. Так что то, что я описал в 24-й части, подтвердилось в телешоу с Робом Лоу.
Интересно, что это показали по телевизору. Но я думаю, что многие вещи их не волнуют, потому что они не переживают, что мы знаем о каких-то вещах, потому что они сосредоточены на этом, а потом переключаются на что-то другое. Понимаете?
На Netflix недавно вышел сериал «Джордж Снэп», что-то вроде документального. И в самом конце они вроде как находят доказательства существования подводной базы у берегов Мексики, где-то в районе, где наблюдается. Огромное количество случаев появления НЛО. Это просто зашкаливает, и у всех, кто там живет, есть что рассказать. И они немного вышли в океан и нашли очень интересные доказательства того, что там действительно есть подводная база. Так что там тоже есть.
Это база в Корнуолле, Леон с одного. А еще есть Леон С, двух и Леон С трех.
И все они под водой.
Да, у берегов Корнуолла Леон с одного. Это на северном побережье. А еще есть Леон С, двух и Леон С трех.
И они засекречены. О них мало кто знает?
Нет, о них мало кто знает. О них вообще никто не знает. Они очень старые. Если вы говорите о Леон с одного, то речь идет о чем-то, что существовало за тысячи лет до потопа.
О, так давно.
8-12 тысяч лет назад.
Серьезно? Значит, это древняя база инопланетян.
Скорее всего.
Да.
Это связано с легендами о короле Артуре. О нем писал Гальфрид Манмутский. И треть его сочинений посвящена Тристану, или Тристраму, с буквой «М» на конце. Это французская версия имени Тристан. То есть это связано с легендами о короле Артуре, с мифами о короле Артуре.
Как вы думаете, мифы о короле Артуре связаны с инопланетянами?
Что-то вроде того. Это определенно нечеловеческая история. Я думаю, они должны были найти одно из тел, связанных с легендами о короле Артуре. Мне нужно уточнить детали. Это могла быть даже Гластонбери Уэй, но это был гигантский скелет, 2.5 метра в высоту.
Точно. Ого. Так что же, вам известны какие-то истории о том, что многие из этих гигантских существ находились в стазисе, возможно, даже анунаки, и что их собираются пробудить и вернуть к жизни? Вам известны такие истории?
Об этом я рассказываю в «Побеге из Тартара», а также в «Агенте Бродере». Да, некоторые суперсолдаты, участвовавшие в операциях в Латинской Америке, становились очень большими, физически огромными и неуправляемыми, поэтому их помещали в стазис, в подземных хранилищах.
Интересно.
Так вот, их пробудили.
They did wake them up.
Да. Они снова в строю. Например, тот, что в Ираке, тело шумерского царя Гильгамеша, которое там нашли. Об этом несколько лет назад рассказывала BBC.
Да.
Там было найдено гигантское тело. Но это мог быть суперсолдат, который участвовал в операциях в Латинской Америке, а потом его отключили и на пару лет поместили в Ираке. Это не обязательно значит, что он пролежал там тысячи лет. Вот почему это гораздо более правдоподобно. И все это происходило не тысячи лет назад. Это гораздо более современная история.
Да, я с этим согласен. И это поразительная мысль. Великаны — это на самом деле суперсолдаты, которые вышли из-под контроля. И их пришлось поместить в стазис. В стазис, потому что не знали, что с ними еще делать, и решили сохранить их, а не убивать.
Да, переведи в режим ожидания.
Вот что говорит о том, что это более актуальная информация.
Верно, верно. То есть вы считаете, что великаны будут играть более заметную роль в нашем сознании по мере того, как мы будем двигаться вперед?
Да, определенно. Я имею в виду, что с Корнуоллом связана огромная, просто колоссальная мифология о великанах. Там был великан с горы Святого Михаила, и считалось, что он жил там, а его жена жила на горе Святого Михаила чуть дальше, по дороге в Пензансе.
Верно, да. Да, я думаю, что в этих мифах, ну, вы понимаете, они явно пытаются сказать нам, что это просто мифы, но в них есть доля правды, я думаю.
Я думаю, что во всех мифах есть доля правды.
Верно.
Они основаны на правде.
Кажется, на горе Святого Михаила однажды даже нашли скелет великана.
Да, я бы не удивился.
Я бы не удивился, да.
Я не знаю, о чем еще можно поговорить сейчас. Может, вы хотите затронуть еще какие-то темы, прежде чем мы закончим?
Было приятно пообщаться. Думаю, мы много обсудили.
Да, я тоже так думаю. Да.
Во всяком случае, это первый подкаст за много лет.
Верно.
Верно.
Что же, М, спасибо вам большое. Подскажите, пожалуйста, где можно найти книгу «Погребенный заживо»? Потому что ее больше нет в продаже в интернете.
М, знаете что? Я даже не сам ее выпускал. Просто другие люди ее выпустили, а потом она была переведена на немецкий, на латиноамериканские языки. Да, потому что она как будто зажила своей жизнью.
Так что да, это логично, потому что ее нигде не найти. Библиотека Плеяд, и мы разместим ссылку ниже, если кто-то захочет почитать.
Да.
Кто-нибудь может разместить там вашу книгу, и вы сможете ее там прочитать.
Прямо как на сайте, да? Да, просто текст на сайте.
Я бы посоветовал тем, кто хочет быть в курсе, просто зайти на канал Боба Осборна на YouTube и следить за обновлениями там. Это, пожалуй, лучшее место.
Хорошо.
Хорошо.
Но я имел в виду вашу книгу в целом, чтобы люди могли ее найти. Мы разместим ссылку ниже, а затем ссылку на аудиоверсию. Кто-то обработал вашу книгу с помощью искусственного голоса, и он звучит довольно раздражающе. Но зато вся книга доступна в аудиоформате. Эту ссылку мы тоже разместим ниже. В этих книгах есть много интересного. Я имею в виду...
Не могу дождаться выхода второй части в этом году. Это так волнительно.
Да, обязательно сохраните.
«Побег из Тартара».
«Побег из Тартара».
Да, снова этот мифический гигант.
Так, вот как будет называться книга?
Да.
А подзаголовок?
Да, вот так. «Агент Берджев 2. Побег из Тартара».
Потрясающе.
Очень здорово.
Мы с нетерпением будем ждать выхода этой книги и будем следить за новостями. Спасибо, что присоединились к нам сегодня. Это было невероятно интересно и познавательно. Мы очень благодарны вам за то, что вы пришли и сделали это, и за то, что вы сегодня с нами, и мы можем видеть вас так ясно. Нет, но серьезно, спасибо вам за это. Мы очень признательны.
Да.
Да, был рад помочь.
Хорошо. Ладно, ребята, спасибо, что уделили нам время. На этом мы заканчиваем эфир. Надеемся, вам понравилось. Если хотите почитать книгу Джеймса, ссылка на нее есть в описании. Мы добавим туда ссылки. А еще посмотрите канал Боба Осборна на YouTube. И еще, ваш новый канал называется Commander James Casbolt, верно?
Commander Q-A-M-A-N-D-E-R.
A-N-D-E-R.
Хорошо. Мы тоже добавим ссылку на него ниже. Там будет вся информация о том, как вас найти и подписаться на него. А теперь давайте закругляться. Большое спасибо, Джеймс. До встречи, хорошего вечера. Спокойной ночи. Это буквально путь сердца, и это путь в будущее.
Они охраняют нашу планету. Они открывают и закрывают порталы, и в каком-то смысле защищают нас всех.
Мы просыпаемся и думаем, черт возьми, мне врали.
Я объясню, как это работает, и почему им так нужны наши души.
Когда я говорю о том, что возможно, я имею в виду секретную космическую программу.
Это будущая часть Золотого века, в которой мы вступаем. Это уже не скрыть, понимаете? Это невозможно скрыть.
Ваше квантовое тело восстанавливает связь с прошлым, как бы перезагружая прошлое жизни, возвращая фрагменты души, удаляя импланты.
Dismantling implants. Возможно, это будут другие звездные языки. Мы много говорим о существах из других измерений, а они обладают очень сильной телепатией. Они как будто смотрят вокруг, но не видят нас. Они не могут нас видеть. Я их вижу, а они нас нет. Они нас слышат и понимают, что вокруг что-то происходит.
Но у человечества действительно великое светлое будущее, и я собираюсь доказать вам это со всей убедительностью.
Как только я вошла в их энергетическое поле, я сразу поняла, что это не настоящий человек. У него были глаза другого цвета. Так что я уверена, что это был клон.
Знаете, эти штуки иногда по несколько лет выполняют свои миссии. Они летают на другие планеты. Я знал, что они не смогут ответить, но мне хотелось увидеть их реакцию, потому что по ней я бы все понял. И это было здорово, потому что она замерла и посмотрела в дальний конец комнаты на своего начальника. А потом она снова посмотрела на меня и сказала: «Мы не можем об этом говорить».
И я слышу, как включается мое высшее «Я» — это точно оно. «Уходи, не говори ни слова, не говори ни слова, не дай им понять, кто ты такая». И в этот момент я начала покидать свое тело. Это прямо как в Библии. Я не религиозна. Я никогда не читала Библию. В моей семье не особо придерживались религиозных традиций. Поэтому мне было очень интересно, когда я начала получать эти сведения, даже через Альянс, что они во многом перекликаются с Библией.
Когда я оказался там, прямо надо мной вспыхнул синий свет, и я тут же оказался на корабле. Я увидел шестерых человек, троих мужчин и троих женщин. И все они, казалось, были совсем не рады моему появлению.